В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Обама, Путин и клочья экономики. Кто дает более верный прогноз о состоянии российской экономики, Барак Обама или Владимир Путин? Почему Москву так задели колкие слова Обамы об экономике России? Сколь продолжительным может стать экономический спад в России? Нашел ли Кремль способы нейтрализации последствий экономического кризиса для россиян? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим советником правительства России и нескольких других стран, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне Андерсом Аслундом, бывшим советником Госдумы, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом и экономистом, профессором Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Появившаяся несколько дней назад информация о том, что экономическое падение в России в третьем квартале составило 4,3%, вызвала множество комментариев в американской прессе. Одна из главных причин этого, казалось бы, не очень оправданного внимания к экономике, которая меньше сейчас по объему экономики Испании, заключается в том, что с, так сказать, легкой руки президента Обамы она стала символической лакмусовой бумажкой для оценки успехов Владимира Путина и эффективности американской стратегии в отношении России. Объявляя более полутора лет назад о введении первой порции санкций против Кремля в ответ на отторжение у Украины Крыма, Барак Обама предупредил, что стоимость таких действий для Москвы рано или поздно окажется непомерной. В начале нынешнего года, выступая перед Конгрессом с докладом о положении страны, президент США заявил о том, что в результате международных санкций и падения стоимости энергоресурсов российская экономика оказалась в плачевном состоянии. Он использовал словосочетание, которое в России перевели «порвано в клочья», хотя, быть может, лучший перевод «экономика лежит в руинах». С тех пор Барак Обама регулярно возвращается к теме печального положения российской экономики, прибегая к разным образным сравнениям. Например, несколько дней назад во время интервью для популярной телевизионной программы «60 минут» Барак Обама резко возразил ведущему, который заговорил о лидерстве Владимира Путина в Сирии. «Если вы считаете, что развал экономики и отправка войск с целью поддержки единственного союзника является проявлением лидерства, то у нас с вами разные определения термина «лидер». Тем не менее, в среду первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов решил вернуться во время выступления в Думе к разорванной в клочья экономике, с тем, чтобы заявить о том, что в действительности российская экономика в клочья не порвана. Мало того, Шувалов указал на несомненные, по его словам, успехи, как то стабилизация инфляции и снижение безработицы. Шувалов, впрочем, лишь подхватил тезис Владимира Путина о том, что пик кризиса пройден, и перед Россией открылась перспектива стабилизации экономики. Тезис, который Владимир Путин произнес на форуме «Россия зовет». В то время как подавляющее большинство оценок состояния российской экономики в американской прессе остается негативным, кое-где в статьях действительно начало появляться слово «стабилизация». Как относится к таким прогнозам один из ведущих западных специалистов по экономике России, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд? Господин Аслунд, на чьей вы стороне в этом заочном противостоянии президента Обамы и президента Путина?
Мое мнение, Обама прав. Возьмем номинальный ВВП в долларовом исчислении. Год назад он составлял более 2 триллионов долларов. Сейчас триллион с четвертью. Во многом это результат девальвации рубля, и это резко отрицательно отражается на уровне жизни россиян. Самая показательная для среднего россиянина цифра – падение реальной заработной платы. Она с начала года снизилась на 9% и, скорее всего, упадет к концу года до 10%. Это, кстати, объясняет сравнительно невысокий уровень безработицы, который ставит заслугу правительству Игорь Шувалов. Безработица не растет, потому что падает реальная зарплата россиян. Единственное, так сказать, достижение, о котором может сегодня отчитаться российское правительство, состоит в том, что ему удалось сохранить валютные резервы на уровне февраля нынешнего года. Но это результат гигантского падения импорта на 39% в нынешнем году, за что россияне расплачиваются резким снижением уровня жизни. В действительности, между строк заявления Путина следует читать: «Мы подвергаем наш народ серьезным испытаниям. Мы не потерпели полного краха, и поэтому мы на правильном курсе», что, на мой взгляд, не является сильным аргументом.
Тем не менее, ведь вы были одним из тех, кто предсказывал гораздо более резкое падение экономики и говорили о потенциально 10% спаде в России. Эту цифру сейчас использует Кремль, чтобы доказать свои, так сказать, достижения. Почему вы оказались неправы в прогнозах?
Потому что Центральный банк дал рублю упасть столь низко. В результате соотношение экспорта и импорта оказалось в их пользу. Поэтому платежный баланс страны улучшился в этом году.
То есть вы считаете, что Центральный банк в самом деле предпринял шаги, которые помогли экономике России?
Я думаю, что действия Центрального банка и Министерства финансов были в основном правильными, но негативные тенденции очень сильны. Например, гигантской проблемой российской экономики остается отсутствие структурных реформ, без которых невозможен устойчивый рост экономики. Мы видим, что окружение Владимира Путина, в особенности Аркадий Ротенберг, расширяет свою бизнес-империю. Взять хотя бы многомиллиардный контракт на строительство Керченского моста, передачу Ротенбергу аэропорта Шереметьево, по некоторым данным, фактически бесплатно.
Доктор Аслунд, президент России, как известно, не в первый раз говорит о том, что страна прошла пик кризиса. Помнится, подобное заявление он делал в начале лета. Пока его предсказания не сбывались. Какова вероятность, с вашей точки зрения, того, что это заявление соответствует истине?
Я думаю, что мы станем свидетелями продолжающегося падения экономики России. Вспомним, в начале года российское правительство прогнозировало снижение ВВП на 1%, но темпы падения выросли во втором квартале и, по-видимому, в третьем. Я не вижу признаков замедления этого процесса. Спад, скорее всего, не достиг низшей точки.
Но первый заместитель председателя правительства России Шувалов с вами явно не согласен. Он, например, указывает на признаки роста производства.
Речь идет о показателях производства за один месяц, исходя из которых невозможно сделать никаких прогнозов. Общая тенденция остается прежней. Падение экономики продолжается, возможно, не столь резкое, как прежде. И это вряд ли изменится по простой причине. Рост экономики в стране зависел от цен энергоносителей, которые подешевели за последний год с небольшим более чем наполовину. Российская экономика не смогла адаптироваться к новым условиям. Роль энергоресурсов как двигателя экономического роста остается доминирующей. Сегодня ни одна из отраслей российской экономики, за исключением, возможно, сельского хозяйства, не подает признаков жизни.
А насколько вероятен в России худший вариант? Не вяло текущий, а острый кризис? Например, неплатежи, крах банков, что кое-кто и предсказывал в начале года? Или события последних лет действительно показали, что у российских властей есть запас, скажем так, финансовой прочности?
Это станет более ясным с течением времени. Такие события почти невозможно предсказать. Если взять за точку отсчета цены нефти, то ситуацию сегодня можно сравнить с 1982 годом. Потребовалось почти 9 лет стагнации нефтяных цен, прежде чем последовал крах Советского Союза. Я согласен с оценкой ситуации, данной Егором Гайдаром в книге «Гибель империи», где, на мой взгляд, он очень убедительно доказывает, что коллапс режима Путина произойдет по сценарию коллапса режима, созданного Брежневым.
Профессор Бернштам, Кремль, судя по всему, очень задевают уничижительные оценки по поводу состояния экономики России, на которые не скупится президент Обама. На днях первый заместитель председателя правительства России решил почему-то прямо возразить президенту США. На чьей вы стороне в этой перепалке?
В данном случае, скорее всего, прав президент Обама. Никаких показателей того, что Россия выходит из этой неглубокой, но уже длительной рецессии, пока нет. Во всяком случае, те данные, которые у нас имеются за 9 месяцев 2015 года, показывают, что в течение текущего года падение валового внутреннего продукта будет примерно 4%, может быть, превысит это. Прогноз на следующий год тоже отрицательный, так что накапливаются отрицательные тенденции.
Профессор Эриксон, вы как бы определили, кто из них прав?
Я бы сказал, что ни тот, ни другой. Дело в том, что это не столько Путин развалил российскую экономику, сама система, которая там стоит. Он, конечно, очень влиятельная часть этой системы, но мне кажется, что несмотря на то, кто бы возглавил ее, российская экономика оказалась бы в той же ситуации, как и теперь. Что касается спад, я согласен с профессором, что это продолжается. Может быть, дно уже достигнуто, но скорее, так сказать, новый рост не будет в течение следующего года.
А что если попытаться найти более точный термин для определения состояния экономики России? Что это? Застой? Загнивание? Что-то иное?
Это рецессия, которая началась в конце 2014 года. Она не глубокая. Примерно 4%, видимо, будет в течение всего 2015 года. Но меня беспокоит больше то, что, как правильно сказал профессор Эриксон, вся система уже не способна к дальнейшему восстановлению или экономическому росту. И прогноз на будущее, скорее всего, отрицательный, просто потому что денежная масса растет очень мало в этом году, инфляционные ожидания высокие. Инфляционные ожидания примерно 18-19% на будущий год. Поэтому в этой ситуации можно ожидать дальнейшего спада. Эта рецессия не глубокая, но она накапливается, потому что здесь происходит кумулятивный такой накопленный эффект. 4% в один год, 4% в другой год, и там, глядишь, получается уже большая депрессия.
Профессор Эриксон, вот как вы считаете, все-таки это метафора «экономика в руинах» или это точное определение?
По-моему, это метафора. Дело в том, что не в руинах, но просто это отжитая экономическая система.
В каком смысле?
В смысле, что основные фонды там очень устарелые, технология не развивается как должно быть. Нет инициативы, так сказать, снизу, чтобы обновить экономические процессы роста. И вообще, мне кажется, что руководство государства не знает, что делать, и не имеет средств, чтобы, так сказать, возбудить новый рост. А нет инвестиций внутри, извне не будут. Вообще, нет идей, как это сделать. Они все опираются на устарелой государственной модели.
Профессор Эриксон, я бы все-таки хотел уточнить термины или определения. Вот профессор Бернштам, в общем, использует, как мне кажется, не очень режущий ухо термин. Он говорит о том, что российская экономика находится, в общем, в затяжной рецессии. Ну, сегодня рецессия, завтра рост. Вот с вашей точки зрения, профессор Эриксон, это все-таки затяжная рецессия или это более негативный, более опасный процесс?
Я не понимаю, что такое опасный процесс. Дело в том, что это действительно рецессия, это с макроэкономической точки зрения. Внутри этой системы есть процессы, которые не позволяют ее развивать более быстрыми темпами. Рецессии всегда кончаются.
Да, и начинается подъем.
Да, но этот подъем не может быть сильный, будет также медленно, умеренно, может быть, через полтора года достигать, скажем, 2-2,5% в год. Но при отсталости российской экономики это очень мало помогает.
Профессор Эриксон, возвращение российской экономики, пусть к небольшому росту, пусть через полтора года, ведь не такой уж плохой прогноз для Кремля с политической точки зрения, если учесть, что в начале года были предсказания и о 10% падении экономики, о крахе банковской системы. Почему, как вы считаете, не осуществились эти худшие предсказания? Можно это записать в актив Кремлю?
Мне кажется, что те, которые правят, так сказать, макроэкономическими процессами, особенно в Госбанке, квалифицированы и знают, как руководить денежную массу, чтобы избегать крупного спада. Они что-то учили от ситуации в 2009 году. У них были крупные денежные резервы, которые они разумно пользовались в данной ситуации. Именно поэтому спад не был настолько велик, что могло бы быть, скажем. В то же самое время они очень ловко использовались политическими лозунгами о действиях Запада в международном политическом положении России. И именно поэтому люди не так беспокоятся о падении потребления, зарплат, которые сокращаются довольно крупно в последнее время, 10% приблизительно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Обама, Путин и клочья экономики. Кто дает более верный прогноз о состоянии российской экономики, Барак Обама или Владимир Путин? почему Москву так задели колкие слова Обамы об экономике России. Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, Михаилом Бернштамом и Ричардом Эриксоном. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, так что все-таки Центральный банк спас российскую экономику? Удалось российским властям, по крайней мере, смягчить удар кризиса?
На мой взгляд, не удалось, потому что продолжающаяся рецессия – это очень серьезное явление. Просто я не хочу пользоваться всякими драматическими, действительно, метафорами, которыми президент Обама пользуется. Тут есть несколько у меня соображений. Во-первых, единственная более или менее правильная мера, на мой взгляд, которая была сделана, она как раз была сделана не Центральным банком, она была сделана правительством. А именно они резко сократили экспортные пошлины на нефть. Как только цена на нефть упала на мировом рынке, они рискнули, сделали маневр и резко опустили экспортные пошлины. И за счет этого у производителей стало оставаться больше прибыли. У них появились какие-то стимулы. И, как это ни парадоксально, на фоне падения мировой цены на нефть, на фоне падения мирового спроса и на фоне общего падения российской экономики, тем не менее, в течение 2015 года производство нефти выросло на 1.5%. То есть это небольшой рост, он как раз показал, что этот эксперимент имеет свои пределы, но тем не менее мера как раз не денежной политики, а мера фискальной политики была правильной. Что касается денежной политики, то в отличие от большинства наблюдателей, я не вижу здесь никаких заслуг и никаких побед и никаких поражений по той простой причине, что возможности Центрального банка России весьма и весьма ограничены в условиях той модели денежной политики, которой он существует. Там, собственно говоря, это не Центральный банк, строго говоря, это валютное управление. Все, что они старались сделать, это не дать действительно резервам Центрального банка, валютным резервам, упасть очень резко. Поэтому в итоге Центральный банк вел довольно-таки пассивную политику в пределах тех возможностей, которые у него были. Если вы посмотрите на баланс Центрального банка России, то вы увидите, что, как у всякого валютного управления, единственные активы – это международные резервы, то есть валюта, там больше ничего нет.
Я вообще согласен с характеристикой политики Банка России, но мне кажется, что именно в этом его заслуга. То, что пассивно, разумно, так сказать, работал с теми возможностями, которые у них были. Они могли бы реагировать более активно, они могли бы, думая, что понимают больше, чем на самом деле поняли, принимать меры, которые могли бы сделать, принесли большой ущерб российской экономике. И они избежали этого.
Мне кажется, вот какой в данной ситуации очень важный вопрос. Профессор Эриксон, многие оппоненты Кремля надеялись на то, что резкое ухудшение экономической ситуации вызовет недовольство народа и каким-то образом политические неприятности для нынешних российских властей. Этого не произошло. Экономика снизилась на 4 с лишним процента. С вашей точки зрения, остаются ли у российской власти инструменты, которые помогут ей сгладить экономические последствия вот этого падения для населения? То есть, можно ли сегодня сказать, что, скажем, российские банки не рухнут, что не будет ни платежей, как, скажем, было там в 90-х годах?
Это все зависит от продолжения спада. Если он остается еще 2-3, 3,5-4 года, тогда исчерпываются возможности поддерживать или сгладить спад для населения. Теперь у них еще остаются крупные резервы финансовые. И именно этими они могут поддерживать население и поддерживать, так сказать, поддержку населения правительства.
Вы считаете, что Кремлю хватит средств, чтобы не допустить худшего в экономике еще в течение нескольких лет?
Ну, ближайшие 1.5-2 года, я бы сказал. Если цены на энергоносители растут, тогда все становится для них легче.
Но вот вы сейчас сказали, что 3-4 года. Вы подозреваете, что рецессия может затянуться на 3-4 года?
На самом деле, я думаю, что через 1.5 года очень малый рост начинается.
Профессор Бернштам, как вы считаете, есть ли действительно в руках у российских властей, у российского правительства инструменты смягчения последствий экономического падения для российского населения?
неплатежи уже растут на наших глазах. Между предприятиями уже выросли почти на 20%, и растет уже задолженность по заработной плате. Эти процессы, знакомые по 90-м годам, пока что в более слабых формах, но они продолжаются. Финансовая система очень слабая, она очень сильно зависела от иностранных кредитов, здесь ее очень сильно подрубили санкции. А половина кредитных ресурсов примерно привлекалась из германских и других западных банков. Это кончилось из-за санкций. Тут внешняя политика российского правительства подрубила возможности экономического роста. В России банковская система очень слабая. Сейчас сообщают, что вот снова требуется какие-то субсидии государства для того, чтобы спасти крупные банки от банкротства. Значит, в этой ситуации просто трудно представить себе, чтобы в течение ближайших 2-3 лет Россия вышла бы из этой рецессии.
Кремль должен, по сути, молиться за подъем цен на энергоносители?
С подъемом цен на энергоносители, конечно, предсказывать очень и очень опасно, но, тем не менее, вот сейчас, в общем-то, идет, так упрощенно говоря, борьба между дешевой нефтью Саудовской Аравии и американской сланцевой нефтью. Примерно на 500 000 баррелей в день. То есть Саудовская Аравия увеличила свою добычу, и в этой ситуации, значит, сланцевая нефть американская на это же количество упала при более-менее стабильном мировом спросе. Значит, в этой ситуации, если они вот так будут продолжать перетягивать канат, потому что сланцевую нефть очень быстро и легко восстановить добычу, если Саудовская Аравия сократит свою, в этой ситуации для относительно дорогой российской нефти места нет.
Профессор Эриксон, наш собеседник говорит, что в результате санкций Россия потеряла гигантский процент иностранных инвестиций. Президент Обама постоянно напоминает, что санкции были введены, чтобы повысить для Кремля цену агрессии на Украине. Можно сегодня оценить, насколько высокой стала эта цена?
Мне кажется, что это порядка 1-1.5%, так сказать, сняли рост российской экономики. Кроме того, это удар по возможности обновления технологий и развития ключевых секторов, как энергетический. Именно потому, что оборудование там нужно импортировать с Запада. Так что есть какой-то эффект. Не самый главный. Конъюнктура на рынке энергоносителей – это более важный фактор. И там действительно профессор Бернштам определяет корень или источник этой проблемы – конкуренции между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией на рынке нефти.
Господа, если вернуться все-таки к заявлениям двух президентов – мы вроде бы установили, что Барак Обама прибег к гиперболе, когда он говорил, что российская экономика находится в руинах. А что можно сказать о прогнозе Владимира Путина, убеждающего россиян, что пик кризиса пройден? Профессор Эриксон.
В конце концов, будет улучшение. Дело в том, что можно, так сказать, кататься по этому дну. В конце концов, будет прав, то есть в длительном перспективе, в последующем году, я думаю, что не прав.
Но вы не думаете, что экономический кризис, если говорить реалистично, может представлять политическую угрозу Владимиру Путину?
Да, я очень сомневаюсь в таком перспективе.
Профессор Бернштам, прав Владимир Путин, говоря, что экономика коснулась дна?
Ну, он по должности говорит то, что ему положено говорить. Нет, он не прав. Никаких, опять повторяю, никаких статистических оснований для этого нет, потому что прогноз уже задан. Денежная масса выросла в 2015 году на 3%, инфляционные ожидания 18%. Значит, соответственно, валовому внутреннему продукту некуда деваться, кроме как идти вниз на несколько процентных пунктов.
Хорошо, а можно, учитывая опыт последних почти 1,5 лет санкций, сказать, что в такой ситуации медленного экономического угасания у Кремля есть инструменты для того, чтобы предотвратить резкое ухудшение экономической ситуации, чреватое социальным взрывом, что оппонентам Путина не стоит рассчитывать на то, что экономика, так сказать, окажется на их стороне?
На этот вопрос нет научного ответа, можно только смотреть на историю. Как вы помните, в конце 80-х годов были революционные настроения, шахтерские забастовки, а не было никакой рецессии, еще был экономический рост. В 90-е годы, когда была колоссальная депрессия, больше, чем американская депрессия, падение на 44% по сравнению с Великой депрессией в Америке, где было только 29% падения. Тем не менее, народ терпеливо переизбирал одного и того же президента и то же самое правительство, а потом выбрал наследника этого президента. То есть была апатия скорее, чем какое-то сопротивление. По этому поводу можно только вспомнить, что сказал Сталин 24 мая 1945 года, где он сказал, что любой другой народ выгнал бы такое правительство, как наше, он сказал бы: уходите, мы возьмем другое правительство. Но русский народ достаточно терпелив и не будет это делать. Конечно, Сталин здесь лукавил, потому что народ не мог выгнать правительство Сталина. Понятно, их бы всех перестреляли. Но в нынешней-то ситуации их никто не стреляет. В принципе, у народа есть возможности заявить о своих настроениях.
Но, видимо, нет таких настроений.
Какая-то вот происходит в условиях такого рода рецессии, происходит скорее апатия. 90-е годы меня удивили. Не могу объяснить, почему возможности демократических перемен были, а народ не добился изменений экономической политики. Сейчас возможности меньше, режим более суровый. Вместе с тем не видно, чтобы были какие-то пожелания снизу об изменении режима.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке» «Обама, Путин и клочья экономики». Кто дает более верный прогноз о состоянии российской экономики, Барак Обама или Владимир Путин? Почему Москву так задели колкие слова Обамы об экономике России? Нашел ли Кремль способы нейтрализации последствий экономического кризиса для россиян? В передаче участвовали бывший советник правительства России, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд, бывший советник Госдумы, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам и экономист, профессор Университета Восточной Каролины Ричард Эриксон. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Турецкий фрукт к новогоднему столу. За первые 9 месяцев этого года общий импорт в Россию из Турции сократился почти на 40%. Однако по отдельным товарам, особенно продовольственным, доля этих поставок по-прежнему велика. В частности, Турция является главным поставщиком в Россию свежих помидоров, более 40% от всего импорта. На ее долю приходится и по 20% импорта в Россию цитрусовых, а также косточковых фруктов. И грядущие теперь проблемы их поставок в Россию ускорят предновогодний рост цен на турецкие овощи и фрукты примерно в 1.5 раза, прогнозируют эксперты. Инфляция третьей волны девальвации рубля. Цены на нефть, резко выросшие в минувший вторник на новостях о сбитом Турцией российском бомбардировщике, к концу недели вновь упали к прежним уровням. Очередной их спад, начавшийся в середине октября, может продолжиться. Падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та, вторая волна его девальвации, не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля всего лишь вернулся к минимумам начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации может быть куда более заметным. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Турецкий фрукт к новогоднему столу. На этот раз обошлось пока без эмбарго в отношении продовольственного импорта в Россию из Турции. Однако усиленный контроль и тотальные проверки, то есть те меры, которые были объявлены на этой неделе в России для продовольственного импорта из Турции, явно его, как минимум и, мягко говоря, затруднят. За первые 9 месяцев этого года общий объем импорта в Россию из Турции сократился на 39%, согласно данным Федеральной таможенной службы. Однако по отдельным группам продовольственных товаров, доля этих поставок в общем российском импорте продовольствия по-прежнему велика, и грядущие теперь их проблемы лишь ускорят традиционный предновогодний рост цен на овощи и фрукты, прогнозируют эксперты. Наш собеседник в Москве – директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Если говорить про ассортимент товаров, которые мы импортируем из Турции, то, конечно же, лидером являются томаты. И вообще Турция является поставщиком номер один томатов на российский рынок. И доля турецких томатов на рынке в зимний период порядка 40%. Далее по объемам очень ощутимы поставки цитрусовых. То есть доля Турции в импорте цитрусовых составляет 21%. И третьим товаром, ощутимым с большой долей в общем объеме импорта и со значительным объемом натурального выражения, являются косточковые фрукты, то есть это персики, нектарины, абрикосы, слива. Доля Турции составляет 19,5%.
Если общий импорт в Россию из Турции всех групп товаров в этом году сократился почти на 40%, то как изменились объемы импорта продовольствия? По идее, они должны были заметно вырасти в связи с продовольственным эмбарго, введенным Россией в отношении западных стран.
Объемы импорта из Турции после введения эмбарго несколько сократились, в среднем на 15%. Прежде всего это касается томатов, огурцов. Почему? В 2014-2015 годах мы отмечаем рост инвестиций в производство тепличных овощей и фруктов. Это, конечно же, томаты и огурцы. И объем прироста составляет порядка 350 тысяч тонн. Суммарно тепличных овощей – это как раз те объемы, на которые мы сокращаем объемы импорта, в том числе из Турции. То есть мы на самом деле видим четко выраженную тенденцию импортозамещения по тепличным овощам на российском рынке, что касается, в принципе, и сокращения объемов поставок из Турции.
Для сравнения, в прошлом году доля импорта в общем потреблении в России овощей, выращиваемых в теплицах, составляла 45% по оценкам Института аграрного маркетинга и превышала 1 миллион тонн. Но это овощи, тогда как ни цитрусовые, ни косточковые фрукты в теплицах не выращивают, а ареалы их внутреннего производства минимальны.
Здесь ситуация складывается таким образом. По цитрусовым Турция лидирует по объему поставок. Но вслед за Турцией в рейтинге поставщиков представлены Египет, Южная Африка, Марокко, Китай, Аргентина. То есть это как раз те страны, в отношении которых не действует эмбарго. И, соответственно, эти страны могут увеличить объемы поставок в Россию. Но, конечно же, стоимость доставки, логистика несколько дороже, чем из Турции, которая все-таки расположена ближе к России. То есть вот именно увеличение затрат на логистику может стать причиной роста цен на цитрусовые и косточковые фрукты.
Именно о ценах на фрукты и овощи в этот период. Прогнозируете ли вы ускорение их роста теперь, когда весь импорт из Турции подпадает, как было заявлено, под усиленный контроль и тотальные проверки со стороны органов сельхознадзора?
Мы сейчас находимся как раз в период роста спроса населения на вообще продукты питания, в том числе на плодовочную продукцию, то есть мы вступаем в период новогодних праздников. И в этот период у нас отмечается сезонное увеличение цен, связанное с ростом спроса населения на, в общем-то, все виды продовольствия. В прошлом году мы видели рост цен на плодово-овощную продукцию в пределах 50-70%, где-то вот с октября по декабрь. Но здесь было два фактора – это введение эмбарго и девальвация рубля. В этом году мы прогнозировали меньшие темпы роста, порядка 30-40%. Я уверена, что за месяц полностью изменить географию поставок, то есть заключить новые контракты, будет очень сложно. То есть введение проверок и сокращение объемов ввоза может привести к временному росту цен. За период с конца октября до начала января, прогнозируемых нами ранее 30-40%, до 50-60% на те овощи и фрукты, которые мы импортируем из Турции, это прежде всего томаты, цитрусовые косточки.
директор Института аграрного маркетинга в Москве Елена Тюрина, и еще об одной категории продовольствия, которое Россия частично импортирует из Турции – мясо птицы. Собственно, с него и начались на этой неделе заявления российских органов сельхознадзора. Уже наутро, после того, как Турция сбила российский бомбардировщик, Россельхознадзор заявил, что с 1 декабря вводят временные ограничения на поставки курятины с одного из турецких предприятий. Проходит всего 3 часа, и появляется новое сообщение. Выявлены нарушения ветеринарных требований при ввозе из Турции через порт Балтийск 160 тонн куриного мяса. Но сколь же велика доля именно Турции в общем объеме импорта в Россию курятины? Напомним, именно в этом сегменте мясного рынка России рост внутреннего производства в последние годы был особенно стремительным, что объясняется в первую очередь коротким периодом окупаемости инвестиций. Здесь он может составлять от 6 месяцев до 1,5–2 лет, тогда как при производстве свинины от 3 до 5 лет, а говядины от 7 до 10 лет и даже более. Собственно, еще до введения в прошлом году России продовольственного эмбарго доля импорта в общем объеме внутреннего потребления мяса птицы едва превышала 10%. Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Ходько.
Турция до 2014 года фактически не поставляла никаких объемов мясной продукции на российский рынок, но после введения эмбарго, то есть с августа 2014 года, турки стали для нас экспортером по мясу птицы. За 10 месяцев 2015 года в Россию было поставлено всего 200 тысяч тонн мяса птицы, из которых около половины обеспечили поставщики из Белоруссии, порядка 40% пришлось на бразильских поставщиков, а турки, хотя они занимают 3-е место в общем рейтинге экспортеров мяса птицы для нас, но их доля не более 10%. Ну, а если мы это будем мерить в общих масштабах птицеводческого рынка России, то это совсем минимальные цифры, поскольку весь импорт у нас уже менее 7%. 6-7% в этом году получится.
А в каких-то других сегментах рынка мяса в России турецкие компании присутствуют?
Да, на самом деле есть еще один небольшой рыночек, где Турция имеет место. Это рынок инкубационного яйца. Под инкубационным яйцом понимается яйцо, которое российские компании закупают для дальнейшего инкубирования, для получения молодняка птицы, которое будет отправлено на откорм, на выращивание для получения бройлера. То есть в этом отличие от столового яйца. А в данном сегменте Россия несколько больше зависит от импортных поставок, нежели по мясу птицы. В этом году доля импортного инкубационного яйца будет порядка 25–30%, что достаточно значимо. И в общем объеме импорта инкубационного яйца турки занимают порядка 2–3%. Я думаю, что эти объемы вполне можно будет заместить из стран Европейского Союза.
Разве эти поставки не подпали под действие общего российского эмбарго в отношении стран Евросоюза?
Да, рынок инкубационного яйца, он не попал под влияние эмбарго. Но я думаю, что это прежде всего было сделано из тех соображений, что все-таки зависимость достаточно велика, и мы практически на 95% ввозим яйцо из стран Евросоюза. То есть 3 крупнейших поставщика – это Нидерланды, Германия и Чехия. Я думаю, что здесь все здраво оценивают, так сказать, риски, поэтому здесь запретов и не ожидается в этой части. В случае чего, если объемы из Турции попадут под некий запрет, я думаю, что они могут быть спокойно компенсированы из стран Евросоюза.
Аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка в Москве Даниил Ходько. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Инфляция третьей волны девальвации рубля. О ней чуть позже. А пока начнем с того, что мировые цены на нефть, резко выросшие в минувший вторник на новостях о сбитом Турцией российском бомбардировщике, к концу недели вновь упали к прежним уровням. И теперь очередной их спад, начавшийся еще в середине октября, может продолжиться. Особенно в ожидании очередной встречи стран ОПЕК на будущей неделе, от которой не ждут решений о сокращении добычи, а также вероятного повышения процентных ставок в США уже в декабре. Падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та вторая волна его девальвации не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля всего лишь вернулся к минимумам начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации может быть куда более заметным. Вспомним, после обвальной девальвации рубля в декабре-январе, это была первая ее волна, в целом курс к доллару упал тогда на 29%, пик годовой инфляции в России был пройден через 3-4 месяца, к концу марта-началу апреля. Со времени второй девальвации, июль-август, теперь прошло примерно столько же времени. Однако темпы годовой инфляции в России, чуть ускорившиеся в июле-августе, затем лишь замедлялись, хотя и очень постепенно. Инфляционный пик от второй волны девальвации рубля уже пройден, уверена главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Основная волна, как правило, проходит для продовольствия в течение 1-2 месяцев, то есть фактически сразу же после роста курса. И для непродовольственных товаров там лаг чуть побольше, где-то 4-6 месяцев в спокойной обстановке, и чуть быстрее реагирует, когда рынок нервный, когда продавцы нервные, то есть где-то в течение, может быть, 3 месяцев ускорено. Поэтому я считаю, что да, текущие курсы, они уже вошли в те уровни инфляции, которые мы видим, и в ближайшие месяцы инфляция будет чисто технически замедляться.
Речь идет о так называемом эффекте базы, то есть показателях соответствующих месяцев прошлого года, когда годовые темпы роста цен оказались максимальными. Если подобный их взлет не повторится вновь, то годовая инфляция будет быстро замедляться, полагает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Особенно это станет видно с января по март следующего года. Я ожидаю, что в январе инфляция в России, которая сейчас держится выше 15% в годовом выражении, упадет ниже 10%. А к марту инфляция годовая может выйти на уровень 7-8%. То есть фактически упасть в два раза с текущих уровней на протяжении ближайших 4-5 месяцев. Это очень сильное движение, связанное прежде всего с фактором базы. И в этих условиях, конечно, эффект летней девальвации рубля, он никак не будет виден. Я думаю, что вряд ли он каким-либо образом сможет серьезно даже затормозить, не говоря уже о том, чтобы развернуть эту динамику.
Пик годовой инфляции действительно пришелся на март, однако помесячные ее темпы достигли своего пика намного раньше, еще в январе, уточняет научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов. Весной рубль значительно укрепился, однако цены продолжали оставаться на прежних уровнях, то есть соответствующих пикам первой волны девальвации. Поэтому, когда к концу лета рубль вновь упал до январских минимумов, влияние этой второй волны на внутренние цены и оказалось на порядок меньшим, чем в начале года. Николай Кондрашов.
Вторая волна девальвации была с точки зрения влияния на инфляцию принципиально иной. После того, как произошла первая волна девальвации, потребительские цены не снизились, и, соответственно, когда рубль опять вернулся к тем пиковым значениям, которые были в начале 2015 года, цены, в общем-то, чувствовали себя даже комфортно. И тот инфляционный скачок, который мы наблюдали в последние месяцы, он был на порядок меньше, чем тот, который был в начале года. И это как раз-таки связано именно с тем, что цены до этого не реагировали на укрепление рубля между двумя волнами девальвации. И сейчас, по текущим данным, видно, что, в принципе, большая часть эффекта от второй волны девальвации, она уже исчерпана, и в ноябре-декабре темпы роста цен, они замедлятся еще сильнее. Скорее всего, будет 0,6% в ноябре и в декабре, а по итогам года 12,5%. То есть те повышенные темпы инфляции, которые мы наблюдаем в августе, сентябре, октябре, они уже свидетельствуют об адаптации потребительских цен к новому курсу рубля. И, соответственно, можно сказать, что постдевальвационный эффект на инфляцию, он практически исчерпан.
Но все же большинство экспертных прогнозов в отношении и курса рубля, и темпов роста цен в России на ближайшие месяцы содержат одну и ту же, по сути, своей оговорку – если не случится нового падения цен на нефть. Но пока на фоне сохраняющегося весомого превышения ее предложения в мире над реальным спросом больше, скорее, шансов на их новое снижение, чем на возвращение к росту. И в этом случае можно ожидать очередной, уже третьей волны девальвации рубля, в результате которой его курс может упасть и ниже прежних своих минимумов, то есть января и августа. Хотя, безусловно, это будет зависеть от масштабов падения самих нефтяных цен. Главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Если мы в ноябре-декабре видели падение нефти там со 100 до 50 долларов, да, то есть фактически в два раза, сейчас, наверное, ждать нефть, что упадет там с 40 до 20 долларов, это уже будет очень-очень маловероятно. То есть если она упадет там с 45 до 40, ну, это, конечно, приведет к дополнительному слабению значение рубля, но по масштабу оно будет гораздо менее значимым. То есть мы говорим там о нескольких рублях, может быть, в худшем случае, 10 рублях относительно доллара США. Ну и, соответственно, инфляционный эффект от этой третьей волны, он будет гораздо менее значим именно по причине того, что масштабы ожидаемого падения, они гораздо менее существенные. И падение с 45 до 40 долларов – это не падение в два раза, а гораздо меньше масштаб воздействия на рынок и на рубль, в частности.
С начала октября цены на нефть упали в целом на 15%, тогда как курс рубля к доллару в итоге остался на прежнем уровне. Еще несколько месяцев назад такое трудно было даже представить. Но дело в том, что прежде всего сократился сам спрос на валюту в России, поясняет Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Он снизился как со стороны корпоративного сектора, который фактически сейчас прошел уже пик платежей по внешним долгам, и ближайшие платежи на следующие там год-два, судя по графику, который публикует ЦБ, вполне управляемые. Нет больших пиков, нет огромных сумм, которые предстоит выплатить. Поэтому спрос на валюту и, соответственно, давление на рубль внутри страны остается ограниченным. Это со стороны корпоративного сектора. Со стороны населения тоже. Большинство, которое хотело обратить свои сбережения в валюту, фактически это уже сделало. С другой стороны, доходы населения падают в реальном выражении. И, соответственно, у людей становится все меньше и меньше денег, которые они могли бы вообще направлять на сбережения, а уж на валютные сбережения тем более. И третий фактор – это то, что Центральный банк России проводит довольно-таки жесткую денежную политику, что делает рубли достаточно дорогими, и, соответственно, спекуляции с рублями, валютные спекуляции тоже более рискованными и дорогими. Вот эти три фактора в сумме, они позволяют говорить о том, что даже в случае негативного сценария рубль, конечно, ослабнет, но не будет такого катастрофического обвала рубля, как это мы видели, скажем, в ноябре-декабре прошлого года. И, соответственно, влияние на цены будет значительно менее сильным. Плюс к этому цены формируются не только за счет курса рубля, но и за счет спроса. А спрос в стране существенно ослаб.
Влияние третьей волны девальвации рубля, если она возникнет, на инфляцию в России окажется скорее подобным действию первой волны. Именно первой, а не второй, считает Николай Кондрашов из исследовательского центра развития. Более того, саму вторую волну можно считать не отдельной, а всего лишь продолжением первой, коль скоро окрепший было весной рубль, в результате второй волны, в конце лета, просто вернулся к минимумам первой. И дальнейшее падение цен на нефть, случись оно, окажет на рост цен в стране гораздо более заметное влияние, чем их спад в июле-августе.
В дальнейшем все будет точно так же, как и с первой волной девальвации, абсолютно точно так же. И если, скажем, цены на нефть действительно упадут с 45 до 40 долларов за баррель, и курс доллара поскочит с 66 до где-то 72 рублей за доллар, то в этом случае инфляция в 2016 году будет где-то не 5,6%, как мы сейчас прогнозируем, а где-то ближе к 7-7,5%. Если говорить про более сильное снижение цены, скажем, до 35 долларов за баррель, то в этом случае инфляция в 2016 году может составить уже порядка 9,5%. То есть это уже более сопоставимо с теми темпами инфляции год к году, которые мы видели в 2015 году. То есть зависимость потребительских цен, зависимость инфляции в России от курса рубля, она не изменилась. Можно вообще даже с этой точки зрения не смотреть на период динамики цен после второй девальвации. Он совершенно ни о чем не говорит.
Еще на прошлой неделе Центральный банк России объявил о планах увеличить эмиссию наличных денег в стране до конца года примерно на 1 триллион рублей. Сразу возникает вопрос, а как это отразится на ценах? За первые 10 месяцев 2015 года объем наличных денег в экономике России сократился на 12,5% или на 1 триллион 100 миллиардов рублей, отмечал директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. В результате, по его словам, запланированный Банком России прирост наличных на 1 триллион рублей даже не восстановит их объем, достигнутый еще в начале 2015 года, а отрицательная динамика наличных денег по итогам года не наблюдалась даже в кризисном 2008 году, пояснял эксперт в недавней публикации, представленной на сайте этого института. Вновь обращаемся к гостям нашей программы. Сколь заметным, на ваш взгляд, может оказаться в нынешних условиях инфляционное влияние дополнительной эмиссии? Главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Я думаю, что никакого инфляционного влияния данной операции не будет, потому что это действительно те деньги, которые возвращают в экономику сезонно, если посмотреть вообще на движение наличных и безналичной денежной массы, там есть достаточно существенный фактор сезонности. То есть под Новый год люди любят забирать деньги со счетов, делать какие-то покупки, подарки, уезжать куда-либо. И для этого им нужно получить на руки рубли, чтобы либо купить валюту для поездки, либо чтобы там купить подарки. Многие люди покупают безналичные. Соответственно, просто идет такая некая техническая операция. Действительно, ЦБ просто технически возвращает этот триллион. Это больше такие технические моменты на инфляцию. Думаю, что конкретно эта эмиссия никак не скажется. Можно там рассуждать, допустим, о инфляционном влиянии расходов бюджета, то есть некая бюджетная подпитка экономики деньгами. А вот чисто техническая эмиссия денег ЦБ – это все-таки просто некая денежная механика, и на потребительский рынок, на потребительские цены, наверное, никакого существенного влияния не окажет.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Ну, конечно, триллион рублей, если он появится на рынке, он окажет влияние и на валютный рынок, и на инфляцию. Здесь, в общем, вопроса нет. Другое дело, как я понял это заявление, оно, наверное, все-таки было несколько другом. В основном оно основывается не на планах Центрального банка увеличить денежное предложение, а скорее на сезонном росте денежного предложения со стороны бюджета, со стороны правительства. Приближается конец календарного года, приближается конец бюджетного года. Обычно в этот период, по крайней мере, в бюджетной сфере, в государственном секторе выплачиваются годовые премии, так называемые 13-е зарплаты. Плюс желание получателей бюджетных средств выбрать средства, отведенные им на текущий год, и попытаться их истратить, потому что если они просто выберут и переведут их на свои счета, но не истратят, то эти средства с 1 января они обязаны будут обратно возвратить в бюджет. Поэтому, как правило, у нас здесь есть сезонный фактор, фактор декабря, когда резко возрастают бюджетные расходы, и все это приводит к давлению на денежный рынок, на валютный рынок, и в итоге провоцирует определенный всплеск инфляции. Та ситуация, которую мы видим из года в год в декабре, здесь ничего нового нет.
Но нынешний год все же из общего ряда выбивается, отмечает Владимир Тихомиров. И вот чем.
На протяжении последних 10 месяцев мы довольно-таки четко видели изменившуюся политику со стороны правительства, которое вынуждено рассчитывать намного меньшие поступления в доходах и, соответственно, пытается сбалансировать бюджет без необходимости огромных трат из своих резервов за счет сокращения расходов. И фактически бюджет исполняется по расходной части с большим невыполнением плана. Я думаю, что такая же политика будет продолжена в декабре, поскольку правительство попытается свести бюджет этого года с минимальным возможным дефицитом для того, чтобы сохранить большую часть средств в резервном фонде. И тогда, мне кажется, что выход дополнительных денег на рынок, в экономику, он будет меньше, чем мы видели в предыдущие годы. Поэтому я не исключаю, что триллиона мы можем и не увидеть, а мы можем в реальности увидеть намного меньшую сумму. Но все равно это может иметь инфляционный эффект, который Центральный банк со своей стороны попытается сгладить через продолжение и, возможно, даже ужесточение денежной политики.
Но вряд ли можно представить ужесточение этой политики через, например, новое повышение процентных ставок. Скорее можно говорить о планах их, наоборот, снижения. Другое дело, какими темпами.
Это не идет разговор о повышении ставок кредитования, но идет разговор, скажем, о сокращении объемов ликвидности, которые предоставляет Центральный банк банкам и экономике в целом. Поэтому я не думаю, что мы увидим значительный всплеск инфляции в декабре. Вот если упадут цены на нефть значительно, то, конечно, определенный рост инфляции можем увидеть. И, конечно, дальнейшее ослабление рубля. Но если цены на нефть останутся стабильными, мне кажется, что декабрь сюрпризов по инфляции ни со стороны бюджета, ни со стороны денежного предложения скорее не принесет.
Итак, инфляция третьей волны девальвации рубля. Какой она окажется? Пока же мировые цены на нефть, резко выросшие в минувший вторник на новостях о сбитом Турцией российском бомбардировщике, к концу недели вновь упали к прежним уровням. Очередной их спад, начавшийся еще в середине октября, может продолжиться. Особенно в ожидании очередной встречи стран ОПЕК на будущей неделе, от которой не ждут решений о сокращении добычи, а также вероятного повышения процентных ставок в Соединенных Штатах уже в декабре. Падение цен на нефть в июле-августе сразу на 25% привело к ослаблению рубля к доллару на 23%. Однако та, вторая волна его девальвации, не сильно отразилась на инфляции в стране, так как курс рубля всего лишь вернулся к минимумам начала года, которые еще тогда были заложены в цены. Теперь же, случись новый спад на рынке нефти, инфляционный эффект третьей волны девальвации может быть куда более заметным. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Термин «экстремальный вокал» принадлежит Борису Филановскому. Я с ним все время спорю по этому поводу.
«Поверх барьеров» меццо-сопрано Наталья Пшеничникова.
Дело в том, что есть такое понятие «extended techniques». На русский язык, чтобы это более-менее прилично звучало, перевести это невозможно. Я бы назвала, может быть, это современный вокал. В современный вокал вошли техники из рок-музыки. Плюс это еще, конечно, большой интерес современных композиторов к традиционной музыке разных народов. И где-то внутри стоит классическая традиция бельканто, которую я абсолютно не отрицаю. Я считаю, что современный певец должен владеть как можно большим спектром всевозможных голосовых техник.
Певица Наталья Пшеничникова в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.